Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Он шагал впереди меня по косогору, и осклизлые камни по макушку вдавливались в мох под его сапогами. По всему косогору сочились ключи и ключики, загородившись от солнца шипучей осокой, звонко ломающимися купырями, ветками смородины. Над всей этой мелочью смыкались вершинами, таили чуть слышные, почти цыплячьи голоски ключей черемухи, ивы и ольшаники. В них перепархивали птицы, с мгновенным шорохом уходили в коренья мыши, прятались совы, вытаращив незрячие в дневном свете глаза. Здесь птицы и зверьки жили, плодились, добывали еду, пили из ключей, охотились друг за другом и потому жили постоянно на стороже. Петь улетали в другое место, выше на гору, откуда птицам раньше было видно всходившее и позже закатывающееся солнце. И когда они пели, на них никто не нападал. Я видел только спину Степана Творогова. Он то исчезал в кустах, то появлялся на частине. На спине его под выленилой рубахой напряженно глыбились лопатки, не в меру развитые. Шел Степан, чуть подавшись вперед, и правое плечо его тоже было выдвинуто чуть вперед. Он весь был напружинен, собран, в комок, ноги ставил твердо, сразу на всю ступню. Рук у него не было, и он должен был крепко держаться на ногах. Иногда он все же падал, но падал обязательно на локти или на бок, на это чуть выдвинутое вперед плечо. Падал легко, без шума и грохота, быстро вскакивал и шел дальше. Я с трудом поспевал за ним, хватаясь за кусты, за осоку и за все, что попадалось на пути. Об осоку, по змеиному шипящую под ногами, я порезал руки и про себя ругался. Думал, что Степан нарочно выбрал этот проклятый косогор, чтобы доказать мне, как он прытко ходит по тайге. Один раз он обернулся, спросил участливо. Уморились. И, не дожидаясь ответа, предложил. «Тогда давайте посидим». Я сел возле ключика, который выклевал себе щелку в косогоре и кружился в маленькой луночке под мохом, а потом ящеркой убегал в густую траву. В ней он отыскивал другой ключик, радостно проворковав, бросался к нему с крутобокого камня. В луночке, где рождался ключик, был крупный, добела промытый песок. И чуть шевелился и вместе с песком плавал то вниз головой, то кверху брюшком муравей. Должно быть, луночка казалась ему огромным стихийным морем, и он уже смирился с участью и только изредка пошевеливал лапкой, стараясь уцепиться за что-нибудь. «Охмелел», — улыбнулся Степан. Он взял култышками сучок, сунул его в луночку. Муравей уцепился за сучок, трудно выполз на него, посидел, посидел и рванул в траву, видно, вспомнил про жену и семейство. Степан выкинул сучок и упрятал обрубки рук в колени. Я уже заметил, что когда он сидит, обязательно прячет култышки с подшитыми рукавами. Лицо его было задумчиво. Морщин на лице немного, но все они какие-то основательные, будто селились они не по прихоти природы и были не просто морщины, а вехи, отмечающие разные, непустячные события в жизни этого человека. Белесые ресницы, какие часто встречаются у людей Северного Урала, были смежены, но сквозь них меня прощупывал внимательный, строгий взгляд. Я напился из ключа и курил. Степан вроде бы дремал, а может, давал мне возможность отдохнуть на природе. Рядом лежало его ружье, а на груди, возле самого подбородка, висел патронтаж. Патроны он доставал зубами и зубами же вкладывал их в стволы ружья. Курок спускал железным крючком, привязанным ремнями к правой култышке. Он целый год придумывал это приспособление и однажды увидел на двери собственной избы обыкновенный дверной крючок из проволоки. Сено Степан косил, засовывая култышку в железную трубку, приделанную к литовищу вместо ручки, а другую культю он просовывал в сыромятную петлю. Это он изобретал около 2 лет. Топорище приспособил быстрее, всего за полгода. Длинное топорище с упором и плечо и с петлей возле обуха. В петлю он вставлял култышку и рубил, тесал, плотничал. Сам избу срубил, сам сено поставил, сам пушнину добывает, сам лыжи сынишки смастерил, сам и флюгер-самолет на крышу дома сладил, чтобы как у соседского парнишки все было. Как-то на Новый год один заезжий железнодорожник полез 2 лапами к его жене. Надя, Степан отлупил его. Сам отлупил. Железнодорожника еле отобрали, и теперь он в гости к Фёклину, свояку, больше не приезжает. Руки Степану оторвало на шахте взрывчаткой. Было ему тогда 19 лет. Нынче нет шахты в поселке, выработались пласты, заглох и опустел поселок. Осталось всего несколько жилых домов, лесника, работников подсобного хозяйства и охотника Степана Творогова, бывшего шахтера. Обо всем этом я уже расспросил Степана. И все-таки оставалось еще что-то. Оставалось такое, без чего я не мог писать в газету. Хотя имел строгий наказ привести очерка безруком героя, лучшем охотнике Райзаготпушнины. «Поздно вы приехали», — с добрым сочувствием проговорила Надежда. «Веснусь надо было». Степа тогда Пушнины на 3 годовые нормы сдал. «А сейчас никакого процента мы не даем. Я при доме, Степа тоже до зимнего сезона своими делами занимается». «У человека наказ», — строго сказал Степан. «Есть ли, нет ли у нас процент, это начальство мало касается. Отдай работу и все. Обскажите, что и как. Может, он сообразит». И, помедлив, тоже посочувствовал. «И попало же вам задание. Ну, что о нас писать? Мама, ты покажи фотокарточки всей родни нашей. Может, там чего подходящее сыщется. Я знаю теперь всю родословную Твороговых. Знаю и о том, как тяжко и долго переживала мать, грянувшая горе. Степан у нее был единственным сыном, а сам без вести пропал в нынешнюю войну. И все-таки, все-таки. Вы на охоту набивались, чтобы посмотреть, как это я без рук стреляю», — прервал мои размышления Степан. «Да, собственно, нет, смешался я. Просто хотелось пройтись по Уральской тайге посмотреть». «Посмотреть», — сощурился Степан. Он наклонил голову, откуда-то из-за ворота вынул губами репчиный манок, привязанный за ниточку, и запищал. В кустах тотчас ему задорно откликнулся петушок и, хлопнув крыльями, поднялся с земли. Глаза Степана оживились, и он подмигнул мне. «Сейчас прилетит. Тут их пропасть, рябков-то». Степан еще пропищал, и рябчик, сорвавшись с ели, подлетел к нам, сел на гибкую иву, закачался, оглядываясь задиристым видом, дескать, который тут подраться звали. Степан сшиб его с куста, неторопливо продул ствол ружья, вложил новый патрон, подобрал птицу и, ничего не сказав, пошел дальше. Когда мы поднялись на гору, он остановился и тихо молвил. «Вот, смотрите, раз хотели». Я смотрел. Передо мной, насколько хватало взгляда, были горы и леса, дремные горы, тихие леса в осенней задумчивости. Паутина просек, дорог и высоковольтных трасс изморщинило лицо тайги с нездоровым и оттого ярким румянцем. Горечь надвигающегося увядания угадывалась во всем. Речки кружились, затягивали в желтые петли горы с суземным лесом, и казалось, что в расщелинах, лагах и распадках обнажились нервы земли. Все кругом было величаво спокойно. Предчувствие долгого сна таилось в лесах, и шорох облетающих листьев уже начинал усыплять его, нашептывая об осенних дождях, о глубоких снегах и о весне, которую надо долго и терпеливо ждать, потому что все живое на земле и леса тоже живут вечным ожиданием весны и радости. Очарованные печальной музыкой осени, обнажались леса, роняя листья в светлые ручьи, застилали зеркала их, чтобы не видеть там отражения своей неприютной наготы. Земля надевала шубу из листьев, готовилась к зиме, утихали звуки на ней, и только шорох был всюду от листа, и шум от речек, заполнявших от больших роз, иниев и часто перепадающих, но пока не затяжных дождей. Но гора, на которой мы стояли, жила вроде бы отдельно от всего леса. Она была обрублена лет 10 назад, и пней на горе было много гнилых, с заплесневелыми срезами и сопревшими опятами по бокам. Вокруг пней густо взошел лепняк-рябинник, березки. Они уже заглушили всходы малинника и кипрея, заняли полянки покосов, соединились меж собой и, как-то играючи, без грусти сорили вокруг листьями, желтыми, бордовыми, рыжими. А тонкие рябинки были с первым урожаем, с первыми двумя-тремя пригоршнями ягод и показывали их всем хвастливо, доверчиво. На рябинник этот валились дрозды и кричали громко, деловито склевывая крупные ягоды и перепархивали клубящимися стаями с деревца на деревце. и оставались после них рябинки без ягод. Вид у них был растерзанный. Тогда в них начинали тонко, успокаивающе наговаривать синицы, затем, мол, и родились вы рябинки, чтоб кормить птиц ягодами. «Так что же вы решили?» Неожиданно задал мне вопрос Степан. Я пожал плечами, проводил взглядом заполошно взметнувшуюся стаю дроздов. «Не знаю». И тут же признался. «Мне будет трудно писать о вас». «Наверное, ничего не выйдет». «Конечно, не выйдет», — уверил меня Степан, тоже провожая глазами птиц. «Что обо мне писать-то? Что я, калека, и не пошел милостыню просить, а сам себе хлеб зарабатываю? Так это мамкина натура. Мы никогда чужеспинниками не были, всегда своим трудом кормились». Он немного помолчал, повернулся ко мне, посмотрел на меня пристально и, ровно бы в чем-то убедившись, спросил мягко. «Вы не обидитесь, если я вас маленько покритикую?» Как говорится, критика, направляющий руль, да. «Где уж мне обижаться? И называй меня, пожалуйста, на «ты». Ты так-то это даже удобней. Так вот, четвертый день ты у нас живешь и все потихоньку выведываешь, что к чему. И все возле меня да возле меня. А что я?» Он тут же посмотрел на себя, на сапоги, на патронтаж, на ружье и только на култышки не посмотрел. Надо было, дорогой человек, к Надежде присмотреться. Руки ее, вот что брат главное, и всего их две у нее, как и у всякого прочего человека. Но зато уж руки. Да что там толковать, говорю главное. Он доверительно придвинулся ко мне. А как ты об них напишешь? Ну как? Если же не напишешь о главном, значит, нечего и бумагу портить. Так, я вот про себя скажу. Вот я ее люблю. Другой раз думаю, выпью и скажу ей про это. И все равно ничего не выходит. Вот кабы ты сумел так написать, как я в уме своем иной раз говорю про нее, или как вот в песнях поют. А так едва ли получится. Он на минуту задумался. Лицо его сделалось добрым и простоватым. Да, хитрое это дело, высказать все, что на сердце. Нету слов-то подходящих, все какие-то узенькие и линялые. Ну да шут с ними. Иной раз и без слов все понятно. «Знаешь что?» Он опять поглядел на меня, ровно бы взвесил глазами. «Ладно, пойдем. Покажу я тебе кое-что, и не ради чего там, а как мужик мужику». К поселку шла высоковольтная линия. Ногастые костлявые опоры растолкали на стороны лес и кусты. Под опорами окопано. Меж опорами грузно осевшие стога сена. На их прогнутые спины намело листья с деревьев. Лежат они, догорают. А стога затягивает темнотою, и оттого вид у них среди зеленой отавы угрюмый, одинокий. В одном месте широкую просеку с линией наискось пересекал ручеишко, прячущийся в торфянистых кочках и под изопревшей сланью. Ручеишко безголосый, робкий, а все же с живою водой. И оттого тесно жмется к нему мелочь. А однако собокая черемуха выползла из урманной темени вслед за ручьем на трассу. Контролер участка отчего-то не срубил черемуху, думал, видимо, покорыститься с нее в урожайный черемушный год или по каким другим причинам. Степан остановился подле черемухи, сделавший несмелый шаг из тайги, оглядел ее с комля до вершины, но не так, как меня оглядывал. Мягким, теплым взглядом он ровно бы огладил всю черемуху и приветливо улыбнулся ей. Я еще никогда не видел, чтобы улыбались дереву, тем более черемухе, и тоже с интересом взглянул на нее. Черемуха как черемуха, одна из тех, о которой поют, стихи сочиняют и ломают ее иной раз до смерти. Птичьими глазками глядели с ее ветвей блестящие от сока ягоды на побуревших кистях. Листву уже тронула коричневая рябь, и один ее бок, что был к солнцу, подпалила. Под черемухой доживала лето тощая трава и прела с листвою вместе, распространяя грибной запах. «Сломика», — попросил Степан, глянув на черемуху. Я с охотой взялся за дело, наломал много веток с тяжелыми кистями и бросил их на колени Степану. Он подносил ко рту ветки, срывал губами марки и ягоды и благодушно ворковал. Сладка, холера. Рябина да черемуха, уральский виноград. Он тут же отбросил ветку в сторону и брезгливо сморщился. Фу, погонь. На полуобсохшей ветке сереньким комком соткана паутина, и в ней копошились, жили в липком уюте зеленые червяки. Так вот они и обитают в этой паутине, начисто сжирая листву и молодые побеги черемухи. А когда подрастут, народят такое же зеленое, гнусное потомство, которое целиком дерево не губит, но расти и плодоносить ему мешает. Степан больше не трогал черемуху, а смотрел поверх леса, на голубоватое, но уже тоскующее о дождях и снеге небо и о чем-то неторопливо думал. Потом повернулся в мою сторону. «Ты чего притих-то? Ягоды вот ем». «А, ягоды на этой черемухе добрые и мне памятные». И он стал рассказывать о том, как в конце солнечного августа на закате лета шли они с Надеждой из больницы вдоль этой линии высоковольтной. Они не были женаты. И познакомились не так давно, в однодневном доме отдыха, куда за добрые дела время от времени посылали рабочих отоспаться, поесть вкусной пищи и развлечься. Надежда работала тогда уборщицей в конторе шахты и мыла разнарядку с черными от угля стенами, с черным от угля и шахтерских сапог полом. А до возраста, пока не получила паспорт, жила лет 6 в няньках. Раза 3 или 4 они ходили вместе в клуб, смотрели кинокартины. Раза 3 или 4 Степан провожал Надежду домой. В Троицу они были на лугах, праздновали лето по старинному русскому обычаю с самоваром. В этом поселке, как и во многих других уральских поселках, охотно отмечались праздники новые и старые, и пили на них одинаково много. Там, на лугах. Степан первый раз поцеловал Надежду, а на завтра ему оторвало кисти обеих рук. Беда заслонила от Степана все. И шахту, и свет, и Надежду. Все кроме матери. Он вспомнил о ней сразу, как только пришел в себя после взрыва, и потом уже не переставал мучиться ее горем. Сгоряча ему было не больно и не страшно. Страшно сделалось потом, когда в городской больнице захотелось помочиться. Он терпел 2 дня, боялся заснуть, чтобы не сделать грех под себя. Мужики в палате предлагали ему свои услуги. Он отказывался. Пылая жаром от стыдливости, думал. Вот так всю жизнь. Ночью Степан встал, подкрался к окну, но палата была на первом этаже. Он застонал, прижался лицом к марле, натянутой от мух, и вдруг услышал. «Степа, ты не мучайся. Я здесь около тебя. Дома все в порядке. Мать не пущаю к тебе. Сердце у нее». Он ткнулся в марлю, порвал ее, в темноте нащупал раскаленными от боли култышками Надю, притиснул к себе и заплакал. Она, еле видная в потемках, зубами рвала марлю, не отпуская его, рвала, чтобы коснуться губами лица его, чтобы он чувствовал. Живой человек, вот он, рядом. «Худого в уме не держи», — настойчиво шептала она ему в ухо. «Ладно, все будет. Не держи худого-то». И он от этого плакал еще сильнее и даже пожаловался. «Руки-то жжет-жжет». И Надя стала дуть на забинтованные култышки, как дуют детишкам на дваву, и гладить их, приговаривая. «Сонный порошок попроси. Как-то он мудрёно называется, не помню. Во сне скорее заживет. Попроси уж, не гордись. И худого не думай». А сама дула и дула ему на култышки. И то ли от Надиных слов, то ли от выплаканных слез пришло облегчение, и он уснул на подоконнике, прижавшись щекой к крашеной оконной подушке. Утром он сам попросил мужика, чтоб был попроще с виду, помочь ему справить нужду. Надя каждую ночь приходила под его окно. Днем она не могла отлучаться с работы. Он отговаривал ее: «Ты хоть не так часто. Все же 18 верст туда да обратно». «Да ничего, ничего, Степа. Я привычная по ночам не спать. Всю жизнь детишек Байкала, чужих». В день выписки она пришла за Степаном. Первый раз появилась в палате и стала деловито связывать в узелок его пожитки. Степан безучастно сидел на кровати, спрятав в колени култышки, и молчком глядел на нее. И все мужики в палате тоже глядели на нее. Надежда смущалась от такого внимания, спешила. А когда собрала все, улыбнулась больным и скованно раскланялась. «Поправляйтесь скорее. До свиданица». И еще раз поклонилась. Больные недружным хором попрощались с ней и сказали несколько ободряющих слов Степану, от которых он еще больше попасмурнел и спешно вышел из палаты. Половину пути они прошли молча. Лишь один раз Надежда, заглядывая сбоку, робко спросила: «Может, попить хочешь?» Он угрюмо помотал головой: «Нет». По печальному тихому небу беззвучно летел реактивный самолет с комарика величиной, растягивая за собой редеющую паутину. А потом из этой паутины завязал восьмерку над их головой и взвился искоркой к солнцу. «Ишь ведь мчится», — заговорила Надежда. «Как только перепонки в ушах у этих летчиков не лопаются». Степан пожал плечами. «Причем тут перепонки? Лето вон к концу идет, скоро картошку копать надо, дрова запасать, сено с делян привезти, о чем как». Совсем не кстати вспомнился Костя-истребитель. Этого Костю не раз видел Степан в городе. Сидел Костя посреди тротуара в кожаной седухе, коротенький, бойкий, с модными бакенбардами, и не просил, а требовал, заученно рассказывая о своей беде. «Три мессера на одного Лавочкина. И вот приземлились суки. Кинь рублевку на опохмелку, если совесть есть. Совести у наших людей дополна, последние отдадут, разжалобить их дважды два, особенно култышками, особенно безрукому. И потом что же? Вывалиться вроде кости истребителя из пивнушки, гаркнуть. Любимый город может спать спокойно, и самому лечь спать тут же у пивнушки. Тьфу ты. Навязался еще этот истребитель». Отмахнулся Степан от Кости и попытался думать о другом. Но и о другом ничего веселого не думалось. Скоро вот, через час-два придет в поселок и высыплет все малочисленное население этого поселка встреч. Бабы начнут сморкаться в переднике, сочувствовать ему, а мать будет боязливо гладить его по плечу и прятать слезы, чтобы не растравлять душу ему и себе. Скупой пасечник Фёклин с подсобного хозяйства принесет банку меду. Таинственно и многозначительно сунет он ее матери на кухне. С протяжным бабьим вздохом скажет: «Ох-хо-хо, судьба ты судьба. Кобыла крива, куда завтра увезет, не знаешь». И станет деликатно переминаться и чего-то ждать. Мать засуетится, спроворит закуску, вынет из сундука политровку. Фёклин будет отнекиваться для приличия, а потом скажет: «Ну уж, если по одной». И затешится на весь вечер за стол. Выпьет первую, подставляя под рюмку ладонь, а потом вторую, третью, уже не подставляя руки, и поведет разговор на тему «Как надо уметь жить?» и станет приводить себя в пример, удивляя людей своей проницательностью, ловкостью, бережливостью. И все будут терпеливо слушать Феклина, хотя и знают, что мужик он нехороший, любит выпить на дармовщинку, что трепло он из купердяй, и липкий, как та банка с медом, которую он приносит всем, будь то погорелец, хворый или жених. Совсем стало тошно Степану от этаких мыслей. Может, Надька Турнет Феклина-то из избы? Он посмотрел на Надежду сбоку. Брови у нее сомкнулись на переносье. Лицо было скуласто-строво, а губы широкие, улыбчивые. Что-то доверчивое, доброе было в этих губах. Степан отвернулся, подавил вздох. Не мужицкое это дело вздыхать на весь лес. И вообще поговорить бы с Надеждою. Как теперь быть? Что делать? Лучше бы уж одному все переживать. Зачем она на себя взвалила мою беду? Зачем? Под ногами зачавкал разжульканный торф. Они подошли к ручью. Какая черемуха чернущая! Воскликнула Надежда и бросилась к дереву, подпрыгнула, пересилила толстую ветку, наклонила. Держи. Степан боднул ее взглядом. Чем держать-то? Но тут же придавил ветку коленкой и совсем близко увидел быстрые руки Надежды, обрывающие кисточки, сбитый на бок ситцевый платок и проколотую мочку уха, которую уже затянул. Заволокло, потому что сережек Надежда так и не сподобилась приобрести. Уборщицы зарабатывают на хлеб и на мыло, а нянькам вместо зарплаты отдают недоношенные платья и стоптанные ботинки. Она нарвала полный подол кисточек с ягодами, села на траву и скомандовала: «Отпускай, будем есть». Степан отпустил ветку, и та, взъерошенная, общипанная, поднялась над их головами, качнулась и растерянно замерла. «На», — сказала Надежда и поднесла к губам Степана кисточку. Холодноватые ягоды обожгли его губы. Он отстранился. «Не хочу». «Как хочешь. А я поем. Я люблю чечеремуху, и пока до отвала не намолочусь, с места не подымусь. Дело твое». Она ела ягоды и больше не заговаривала с ним. И по всему было видно, что ей вовсе уж и не хочется ягод, и что молчанием она тяготится и чего-то настороженно ждет. Степан неотрывно смотрел перед собой на стрекозу, которая застряла в скошенной осоке и трещала, трещала, выбиваясь из сил. Захотелось подойти или помочь ей, или раздавить сапогом. Он отвел взгляд от изнемогающей стрекозы. Прямо перед ним, за опорами высоковольтной линии, стоял стеною лес с обрубленным подлеском по краям. К лесу этому меж торфяных кочек пробирался через запретную линию ручейшко, боясь забормотать. Прихваченные первыми иниями, к нему клонили седые головы цветочки. Они были квелые и грустные. И все вокруг не радовало глаз, все было на перепутье между летом и осенью. «Так как же мы будем, Надежда?» — прервал тяжелое молчание Степан. Она, должно быть, устала ждать, от него разгагнура вздрогнула, но сказала спокойно. «Как все, так и мы». Он еще больше нахмурился. «Это как понимать?» «Обыкновенно», — сказала. Надежда покосилась на него, сердито шевельнула перехлестнувшими переносицу бровями. «Эх, Степан, ты Степан Степка Николаевич, и чего ты все сторожишься? Видно, чужая я тебе. А вот у меня совсем другое отношение. Рук у меня нету, Надя». «Ну и что?» — быстро вскинулась она. «А это чего? Грабли, что ли?» И показала на свои, замытые водою, иссаженные занозами от половиц руки с коротко остриженными ногтями. «Да ну тебя!» Рассердилась она, вытряхнула из подола черемуху и поднялась. Пошли уж чего травить самим себя. Он не поднялся, а, глядя под ноги наброшенные кисточки черемухи, глухо произнес: «Прости». «Да за что прощать-то? Глупый ты, глупый». И взъерошила его мягкие, ласковые, словно у детенка, волосы. Он обхватил ее култышками, ткнулся лицом в живот, как тыкался когда-то в передник матери. «Так как же нам быть-то?» Надежда прижала его к себе, поцеловала в голову, потом в щеку, потом в губы, которые с готовностью и жаром ответили ей на поцелуй. «Степанушка, Надя, стыдно-то как? Когда любишь, ничего не стыдно», — шептала она, припадая к нему. «Ничего не стыдно. Ничего. Стыдно, стыдно», — плакал он и скрипел зубами. Пораженная тем, что она сделала, Надя лежала, отвернувшись, и молча кусала траву, чтобы задавить те задолго припасенные обвинительные слезы, которыми прощаются с девичеством и встречают неотвратимую бабью долю. На слезы эти она уже не имела права. Степан шевельнулся и снова произнес, как из-под земли: «Прости». Она резко поднялась, поправила юбку, сказала: «Не смотри», и долго возилась у ручья. Вернулась прибранная, суровая, уронила руки. «Вот и поженились». Помедлила секунду, тронула черемуху, потрепала ее дружески. «Черемуха венчала нас, только она и свидетель. Так что, если угодно, можно и по сторонам, черемуха не скажет. Да ты что, Надя?» Чувствуя, что говорит в ней невыплаканная бабья обида, заторопился Степан. «Пойдем к матери, объявим все честь честью». «Чего же объявлять?» — усмехнулась Надежда. «Я манатки свои давно к вам перенесла. В тот день, когда беда стряслась, я и переехала с котомкой, чем кручиниться старухе одной, лучше уж вдвоем». Она закусила губу, потупилась. «Видишь, какая я настырная да расторопная», — окрутила мужика.
«А вот это ты зря говоришь, Надежда!»
— упрекнул ее Степан. «Зря и все». Заметив, что у нее дрогнули губы, добрые, теплые губы, он поднялся с земли, прикоснулся щекой к ее щеке. «Да если ты хочешь знать, я могу влезть на гору и кричать на весь поселок и на всю землю, какая ты есть баба и человек. И могу я воду выпить, в которой ты ноги помоешь, и всякую такую ерунду сделать». «Ну, понес мужик». Отмахнулась Надежда и утерла ладонью глаза, рассмеялась. Вроде бы и не пил, а речи как у пьяного. «Пошли уж давай до дому». «А и правда пошли, чего высказываться». Опамятовался Степан и крутнул головой. «Прорвет же». «Вот так, брат». Задумчиво протянул Степан после того, как рассказал все, и мы прошли километров 5 молча. «Так вот две руки четырьмя сделались. Сын растет. Тошка. Во второй класс нынче пойдет. Все, брат, в русле, ничего не выплеснулось. Надя матится, весь потолок держит. Без нее я так и остался бы разваренной картошкой. И завалился бы, глядишь, под стол. Смекай». Мы подходили к дому Степана. Вдруг он кинул мне ружье, а сам кубарем покатился с косогора, повторяя: «Вот баба, вот баба». Никак ее не осоврасишь, все из шлея идет. Внизу Надежда везла из лага на самодельной тележке сена. Степан подбежал к ней, что-то горячо заговорил. Когда я спустился ниже, до меня долетели слова Надежды. «Преет сено-то. Мне коня в собесе дадут. Чего ты запрягаешься? Я вот поеду и потребую». «Так я и позволила тебе в собесе пороги околачивать», — возражала Надежда. «И не шуми. Я последний промежек дотаскиваю. А коня в собесе пусть инвалиды немощные возьмут, им он нужней. Во характер. Якорь ее задави». Как будто сокрушенно пожаловался мне, Степан и впрягся в тележку сам, решительно отстранив жену. Она воткнула вилы в копну сена и принялась толкать тележку сзади. Все так же. С тихой печалью обнажались лиственные леса в распадках и над речками. Все так же мохнатились суземной тайгой горы, пряча в ее пазуху последнее тепло и линяющих перед снегом зверьков. Все так же стояло над миром доброе пока еще небо, но уже с набухающими облаками. А те двое, как бы слитые воедино со всем, что было вокруг них, толкали тележку с сеном, медленно и упрямо поднимались в косогор. На склоне его стоял срубленный в лапу дом, а на крыше носом в небо целился деревянный самолетик с жестяным пропеллером. Ветра не было, и пропеллер не шевелился, не звенел, но мне казалось, самолетик вот-вот вырвется из тайги, поднимется выше гор и полетит далеко-далеко. 1961. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.